познавший тайну Всевышнего, под тенью крыл всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Скажи: не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо ангелом своим заповедает о мне охранять меня на всех путях моих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, говорит Господь. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение. Амин. Познавший тайну Всевышнего, познавший имя Господне, призвавший имя Господне. Немногим открыта тайна имени Господня, хотя все говорят о том, что мы призываем имя Господне. И хотя об этом многократно написано в Писаниях. В книге Откровения, 19 глава, 13 стихом написано: «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и имя ему – Слово Божие». Когда мы говорим об имени Иешуа, Машеха, и что ему имя – Слово Божие, то речь не идет еще об одном имени, скажем. Ну, у кого есть два имени от рождения? Ну, вот когда называют двумя именами от рождения, там, имя такое-то, там, в Писаниях мы читаем, что назовет его Иешуа, когда родит, а в другом месте читаем Эммануил, назовут его, да, и все эти имена имеют какое-то значение, спасение, там, с нами Бог, да, но когда речь идет об имени Иешуа Машеха, и говорится, что его имя – Слово Божие, то здесь уже речь идет именно о сути его, о внутреннем его содержании, о том, кто он есть по своей природе. Поэтому тот, кто познал имя Господне, тот, кто призвал имя Господне, с ним Бог в скорби его, в печали его, и избавит его, и защитит его, и оградит его, и явит ему спасение. Сейчас мы находимся в такой духовной зоне, такой очень темной. И поэтому, когда мы знаем это, мы знаем, где нам надо укрываться, чтобы быть защищенными. И я вижу, как лукавый ищет, вот, где бы найти какую-то подставу, чтобы... Ну, чтобы дать споткнуться, что ли. Я понимаю, что это без воли Бога все не происходит, а все для того, чтобы мы бодрствовали. Ну, к примеру, вот сейчас ситуация, мы все накануне зимы светку. Много поздравлений, все так едины, и телевидение, и радио, и мирское, и христианское, и все вот такие родные. Когда ты все это слушаешь, и тебя поздравляют, ну вот Наум хорошо, он говорит, ко мне это не относится, я еврей. А когда ты не еврей, и когда ты из дома отца своего, из земли своей, из родства своего, где все это почитается вообще с молоком матери, написано, выйди из дома отца своего, выйди из родства своего, из земли своей. Вот здесь вот как раз проверяется, вышел ли ты из родства своего, вышел ли ты из земли своей. Действительно ли ты захотел быть отсеченным от этой дикой маслины? Когда на все это смотришь, очень жаль вот это огромное количество людей, которые имеют Писание, но не вникают в них. Я вам скажу, что чтобы открылись Писания, должно присутствовать два элемента у верующего. В послании Ефесянам в 1 главе мы как-то разбирали подробно эту первую главу. И особенность этой первой главы, что здесь апостол Павел в своем обращении к Ефесянам разделяет верующих на две группы. В начале, до 13 стиха, он все время говорит о нас. Апостол Павел говорит о нас. Скажи, о нас. И он говорит, так как он в 4 стихе избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей и так далее. Нас, мы, нас. В 11-м, в нем мы и соделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Как бы вот здесь эта мысль заканчивается, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Вот если вот это все вместе сложить, нас, мы, предызбранные, которые ранее уповали на Христа. Ранее это имеется в виду до прихода Ишуа Амашеха, да? До прихода Христа. Смотрите, что дальше написано 13 стихом. «В нем и вы», то есть как бы «нас, мы» закончилось, а теперь начинается «в нем и вы». И обращается он к ефесянам, то есть ефесяне – это уже не еврейский народ. А речь идет об уверовавших из язычников. И вот он говорит, в нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть вот здесь Павел делает такую границу, чтобы четко было видно тем, которые не из сыновей Иакова. И он как раз показывает вообще, кто такие сыновья Иакова, откуда они, зачем они и для чего они. И дальше он говорит, какая судьба у всех остальных народов. И вот смотрите, 15 стих, то, о чем я хотел вам сказать, что нужно для того, чтобы Писания вообще открывались. Потому что я вам говорил, что сегодня многие имеют Писание, они их читают, но они для них закрыты. Я слушаю иногда комментарии, встречаются известнейшие пастора Латвии, да, они обсуждают какие-то вопросы. И я когда слушаю, я думаю, Господи, помилуй нас. Так вот, послушайте, 15 стих, Павел начинает молитву о тех, которые уверовали из язычников. И просит в этой молитве о том, чтобы Бог дал этим людям дух премудрости и откровения к познанию наследия святых, к познанию Писания, к познанию Божьей силы. И вот смотрите, как он говорит, что для этого нужно. «Посему и я», 15 стих, Ефесянам 1 глава, «услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Смотрите, две составляющие. Вера во Христа Иисуса, и об этом мы еще будем сегодня говорить. И о любви ко всем святым. Вот если бы мы сейчас посмотрели Ефесянам 2 главу, ну, скажем, 19 стих, продолжается та же мысль, Павел говорит, обращаясь к Ефесянам, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым». То есть святые – это те, которые живут на этой территории обетованной земли, земли праведности, да? И вот все остальные из других народов, уверовав в Иисуса Христа, в Иешуа ГаМашиах, и имея любовь к святым, вот они входят в эту обетованную землю и становятся согражданами. И именно о таких Павел молится, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения, вы знаете все эту главу, к познанию Писаний. Если нет вот этих двух составляющих, любви к святым и веры в Иешуа ГаМашиах, Писания не открываются. И поэтому сегодня вот такая темнота в учении христианском, в доктринах, во всем. Я не хочу сейчас много об этом говорить. Но главное, чтобы иметь дух премудрости и откровения к познанию Писаний, нужно иметь две составляющих. Вера в Иешуа ГаМашиаха и любовь к святым. Тогда Писания открываются. И тогда ты все видишь, и ты все понимаешь, у тебя все связывается. И Дух тебе говорит, и ты понимаешь, что Он говорит. А что касается наших взаимоотношений с нашими ближними по поводу Зима-Светка. Мне нравится, что хоть называют Зима-Светка в латышском языке. Как бы не пудрят людям мозги. А то, когда на русском с Рождеством Христовым еще поздравляют, но я понимаю, что там нет любви к святым. Потому что если бы была любовь к святым, то было бы откровение о том, что Христос рожден был вообще до начала всего творимого. Потому что в нем сотворен весь этот мир, и все, что наполняет его, видимое и невидимое. И он собой поддерживает все это. И все это было еще до того, как первые пылинки вселенной были созданы. Это совсем другая тема. Может быть, даст Бог, об этом поговорим когда-нибудь. А когда человеку начинаешь говорить об этом, он начинает путать с рождением Иешуа. И это говорит о том, что когда человек, говоря о рождении Иешуа, подразумевает рождение Христа, это говорит о том, что нет откровения о Христе. А если нет откровения о Христе, тогда о чем вообще говорить? Поскольку единственный учитель – это Христос. Единственный наставник – это Христос. Если не Он твой учитель и не Он твой наставник, то кто тогда? Тема моей проповеди основана на Бытие 48 главе, 5 стихе. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они». Казалось бы, что здесь особенного в этих стихах? Но вот, оказывается, здесь очень большая глубина. Вдумайтесь, сыновья, которые родились у тебя в земле египетской, до моего прибытия в Египет, они мои. Вам это ничего не отзывается? Но если вспомнить то, что мы говорили, Иосиф является прообразом Иешуа. Если приложить к этому, что с того момента, как Иешуа был распят и воскрес, и призвал Павла нести весть о спасении ко всем народам, чтобы и язычникам быть сонаследниками, вот в книге Деяний, 26 главе, я хочу вам прочитать, что Иешуа сказал Павлу. Вы, конечно, знаете, но я хочу подчеркнуть одно слово. 17 стих 26 глава книги Деяний, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Слово «жребий» в оригинале «наследие», «наследство со священными», чтобы вера в меня получили прощение грехов и наследство со священными. Вот суть этого жребия. Так вот, ныне два сына твои, которые родились у тебя в земле египетской, до моего переселения в Египет, мои они, говорит Иаков. Я хочу ко всему, что я говорил, об аналогии с Иешуа, дополнить, что с момента разрушения в 70-м году храма и Иерусалима весь Израиль был рассеян по всему лицу земли, продан в рабство. Другими словами, попал в Египет. Давайте посмотрим чуть глубже. Буду читать Бытие 48 главу с 3 стиха. «И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне...» Как бы вот это «и ныне», оно имеет какую-то вытекающую связь вот с вот этим предыдущим обетованием, которое Бог дал Иакову в Вифиле. «Благословлю тебя, произведу от тебя народ, произведу от тебя множество народов». И мы прошлый шаббат уже немножко говорили о вот этой разнице, которая в последние годы жизни Иакова стала видимой вот в том благословении, которая стала отличаться от того, которым Бог благословлял Авраама и Исаака вот в отношении народов. Потому что там было благословение «благословятся в семени твоем все народы». А здесь уже от тебя произойдет народ, и от тебя произойдет множество народов. Вот слушайте. Еще раз, 4 стих. «Вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя», смотрите, «произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное наследие. И ныне вот два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Несколько стихов. Но в этих нескольких стихах можно увидеть вот эту всю большую программу Бога по тому, как войдут в наследие сыновей Иакова все народы. Как благословятся в семени Авраама, в семени Исаака, все народы. Давайте немножко поговорим о семени, да, чтобы для вас это стало реальным. Но вы все знаете, в Галатах 3:29 написано, «Если вы Христовы, то вы семя Авраама». Скажи, если я Христов, то я семя Авраамова. То есть уже вот этого места Писания – в общем-то, достаточно, чтобы понять суть семени Авраама. Мы как бы много говорим о семени Авраама, да? Много читаем в Писаниях, что в семени твоем благословятся все народы, да, будем сейчас читать. Так вот, давайте сначала разберемся, в чем же суть этого семени. Галатам 3:29. «Если вы Христовы, то вы семя Авраамова». А что значит «Христовы»? Вот тут вот как раз самое важное. Потому что для того, чтобы понимать, что значит быть Христовым, нужно иметь откровение о Христе. В послании Иоанна, в 5 главе, в первом послании, в 5 главе, там во втором, по-моему, стихе написано: «Всякий, кто верует, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И когда я впервые увидел этот стих, я даже удивился. Оказывается, надо верить, что Иисус есть Христос. А для того, чтобы верить, что Иисус есть Христос, значит, надо знать, кто такой Христос. И первый раз Петр получает откровение в Матфея 16 главе, когда Иешуа спрашивает: «За кого вы меня почитаете?» Он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И он это говорит, и Иешуа говорит: «Я понимаю, что это ты сам не придумал, что это Бог тебе открыл». Хотя еще после этого мы понимаем, что ум к разумению Писаний апостолам был открыт уже после смерти и воскресения Иешуа, когда вот в Евангелии от Луки мы можем посмотреть, я сейчас прочитаю вам. «И сказал им: вот то, о чем я вам говорил и еще был с вами». Это Лука 24:44. «Что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». И еще в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, Иешуа говорит также о себе, 46 и 47 стих: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» То есть Иешуа хочет сказать своим ученикам, что все писания – это я. Я Христос, анахи. Анахи, все писания – это анахи мое, мое содержание. Потому что я – Слово Божие, мое имя – Слово Божие. Иешуа, говоря о писаниях, он говорит как раз о Торе Моисея, о пророках. И он говорит, что это я. Это я. И чтобы начать его видеть там, чтобы получать откровение о том, что он, для этого надо, чтобы ум открылся к разумению Писаний. Вот у учеников это открылось после того, как он уже воскрес. Когда он говорил с ними, и они начали это понимать. Хотя они с ним ходили 3,5 года. Он им все говорил, они все слушали, они все понимали, кивали. И как бы он это одно, а Писание это другое. Как бы у них это не совмещалось еще в разуме. Чувствуете вот это вот, то, что должно произойти в нас, верующих. Чтобы, получив откровение о том, кто такой Христос, чтобы у нас уже вот этот Иешуа, описанный в Писаниях Нового Завета, Иешуа Хамашех, Иисус Христос, да, и тот Христос, тот Иешуа, который описан в Торе и пророках, чтобы для нас это тоже совместилось, чтобы у нас открылся ум к разумению Писаний, и чтобы мы его там начали видеть и понимать, потому что там история, история всех событий, которые совершатся до его прихода. Мы много говорили об откровении о Христе, и как-то мы разбирали 1 Коринфянам 10 главу, мы увидели, что главным содержанием Христа является Тора Моисея. И для того, чтобы нам не погибнуть в пути, нам как раз нужно растворить вот это содержание своей верой, иначе мы просто погибнем в пути. 1 Коринфянам 10:4 написано: «Все пили». Во-первых, еще один момент. Начинается 1 Коринфянам 1 глава. Первый стих, 10 глава, 1 Коринфянам, извините. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Обратите внимание, первое послание Коринфянам, 10 глава, Павел пишет Коринфянам. Перед этим он писал им, что они еще плотские, что они еще там, что им нужно питаться молоком. И тут он говорит им: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши. Вот как вы думаете, для вот этих братьев, к которым он обращается, вот эти отцы, о которых он пишет, это их отцы или это отцы других? Вы поняли, о чем я спрашиваю? То есть для Коринфяна отцы Павла, да, отцы еврейского народа, для Коринфян это их отцы или не их отцы? Не их отцы. Ну вот давайте почитаем вместе. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Скажите, если вот я говорю «брат», что это подразумевает? Если я брат, то у нас, значит, отец общий, да? Вот Павел здесь говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши». То есть что он этим говорит? Что те, которые вышли из пустыни, это и их отцы. Потому что они теперь не коринфяне. Они теперь вошли в общество израильское и стали согражданами святым. Они привились к тому народу, который Божий народ, у которого есть своя история. И вся эта история учит именно тому, как остаться в народе Божьем и не погибнуть. То есть, вот я хочу у вас спросить, кто для вас является вашими отцами? Отвечать не надо. Вы просто размышляете об этом вот в эти вот праздники. Да? Второй момент такой же, в этой же плоскости. Вот для вас Израиль, это они или мы? Ну, вот у них там и то было, и то, но это у них. А мы другие, да? Вот два простых вопроса. Вы знаете, это архиважно, иметь это внутри. Если твои отцы, это отцы Авраам, Исаак и Иаков, и тот народ, который идет, и ты вошел в этот народ, то ты, значит, на этой маслине. Если это наши, да? Наши. Не они, а это мои. То это говорит о том, что ты их. Вот Ишуа говорит: у меня есть овцы не сего двора. Было какое-то время, что они были для вас они. И отцы их были, и их отцы. Но вот Бог все меняет. Бог выводит народ свой для того, чтобы объединить его со своим народом. Народ, составленный из язычников, объединится со своим народом. Так вот, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. И все крестились у Моисея в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. Смотрите, все крестились в Моисея, и все ели и пили одну и ту же духовную пищу. Подчеркните у себя: ели и пили одну и ту же духовную пищу. Самое важное – увидеть, откуда текла эта духовная пища. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Отцы наши ели и пили в пустыне 3500 лет назад, да? А в нашем мышлении вроде бы, как Христос родился только 2000 лет назад, да? Я в кавычках это все говорю. Как же тогда могли отцы наши пить и есть духовную пищу и питье, которые текли из Христа? Смотрите, а содержание этой духовной пищи, которую ели и пили отцы, все крестились в Моисея. Речь идет о Торе Моисея. И это текло из Христа. Ишуа говорит: если вы не верите Моисею, Его словам, то как вы можете поверить моим словам? Нонсенс. Нельзя поверить словам Иешуа, если ты не веришь словам Моисея. Потому что это одно и то же. А если ты говоришь, что словам Моисея я не верю, а вот словам Иисуса Христа я верю, то не свидетельствуешь ли ты против себя? Вот. А вот смотрите дальше в 9 стихе. Павел говорит, «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». То есть, оказывается, отцы не только ели и пили из Христа, но еще и искушали Христа. Вот это очень важно понять. Скажите, а как искушали Христа отцы? Если учесть, что он 2000 лет назад только родился, а это было 3500 лет назад. Не буду путать ваши мозги. Мы все знаем, что Христос не родился 2000 лет назад. Мы все знаем, что Христос – это начало творения Божие, это есть Слово Божие, правда? Вот. Так вот, отцы как раз ели и пили из Христа. И из-за того, что они искушали Христа, а как они искушали Христа? Не верили Слову Божьему. Да? Бог говорит, соблюдайте шаббат. Да ну, пойдем собирать. Бог говорит, не делайте это. Бог говорит, не ропщите. Бог говорит, послушайте Слову Моему. Соблюдайте заповеди Мои. Вот когда ты не послушен Моисею, ты искушаешь Христа. Вот только вдумайтесь, к чему мы только что пришли. Если ты не послушен Моисею, ты искушаешь Христа. Кто-нибудь может возразить мне? Ну, так написано, смотрите. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Речь идет об отцах, которые искушали Христа в пустыне 3500 лет назад и погибли. Значит, если мы искушаем Христа, а те непослушны были Торе Моисея. Значит, если мы непослушны Торе Моисея, значит, мы искушаем Христа. Я так подробно вам рассказываю, чтобы это у вас глубже и глубже. Да, еще пройдем несколько мест. Я хочу, чтобы это у вас было просто, потому что это вас сохранит. Это по жизни вас сохранит. Это сделает вас... Это поставит вас на твердое основание. Вот вы будете стоять на твердом основании. Вот что бы ни происходило, вы будете стоять на вот этом основании, которое есть Христос. А вы знаете, насколько важно стоять на правильном основании? Тут же в 1 Коринфянах 3 главе далеко уходить не надо. Смотрите, вы все знаете, написано, Павел говорит 11 стих, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть, никому не дозволяется положить другого основания, которое есть Иисус Христос. А дальше написано, строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, ну, если из соломы строил, к примеру, да? Тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Если вот этот весь момент обобщить и подвести итоговую черту, то что получается? Как бы ты плохо ни строил, если ты строил на основании, которое есть Христос, ты спасешься. Так говорит апостол Павел. И с другой стороны, как бы ты хорошо ни строил из золота, но в твоем основании нет Христа, если в твоем основании нет Торы Моисея, то даже о спасении речь не идет. Вы чувствуете? И это все в Писаниях. Так вот, если вы Христовы, то вы семя Авраамова. Чувствуете? Если вы Христовы, теперь вы знаете, кто такой Христос. Если вы Христовы, то в таком случае вы семя Авраамова. В 23 главе Евангелия от Матфея Иешуа говорит, опять же, Иешуа говорит, 8 стих, «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос». Иешуа говорит своим ученикам, «У вас один учитель – Христос». Странно вообще слышать из уст учителя, за которым они ходят, говорят, учитель, объясни то, учитель, объясни это, учитель, объясни нам, как это. А он говорит, а вы вообще никого не называйте учителем, потому что у вас один учитель – это Христос. Другими словами, Тора Моисея – ваш учитель. Если будете искушать Христа, погибнете. У вас один учитель – Христос. И дальше, не называйтесь наставниками, ибо у вас один наставник – кто? Христос. Учитель – Христос, наставник – Христос. Вот если бы у нас у всех был один учитель – Христос и один наставник – Христос, то сегодня не было бы в мире тысяч христианских конфессий. А Павел говорит, а мы придем в единство веры, когда у нас будет один учитель – Христос. И один наставник – Христос. И вот смотрите еще Евангелие от Иоанна, 14-15 глава. О Духе Святом, который придет, который утешит. Что Дух Святой будет делать? 14.26. Утешитель же, Иоанна 14.26. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое. Смотрите, Дух Святый, Утешитель, которого пошлет Отец во имя Мое, то есть в Моем имени. Его имя, Слово Божие, мы говорили, да? Содержание. Вот в этом имени пошлет. Научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Он будет учить вас, ну вот, и напоминать вам все, что я говорил. Иешуа говорит своим ученикам. И дальше, тоже 15 глава, опять 26 стих. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Вот тот Дух, который пришел от Отца, Дух истины, Он нас учит Слову Божьему. Причем как учит? Раньше учили Торе книжники. Они читали Тору, народ повторял, и так они учили. Книжники разъясняли. Теперь нам разъясняет Писание Дух Святой. Но для того, чтобы нам разъяснять Писание, мы должны их исследовать. Правильно? Для того, чтобы нам напомнить о том, что Он говорил, нам надо хотя бы раз прочитать и знать, что такое есть в Писаниях. Согласны со мной? Теперь о семени. Значит, Бытие 12 главе, мы все знаем это благословение. О семени Авраама речь идет. И мы теперь понимаем, что суть семени Авраама содержание семени Авраама – это Христос, это живое Слово Божие в мыслях души человека, которое стало наследственной генетической информацией. Повторю, если вы Христовы, то вы семя Авраама. И мы сейчас говорили, что Христос – это Тора Моисея, это Слово Божие, да? Это закон, который записал Моисей, видя огненные слова. Так вот, суть семени Авраама – это Слово Божие, записанное в мыслях души человека, то есть на сердце человека, которое стало наследственной генетической информацией его. Понимаете? Вот суть семени Авраама. Вы помните, какой путь прошел Авраам до тех пор, когда сначала он получил печать праведности обрезания, и только потом, после этой печати праведности, он стал, ну, ему дала возможность зачать Исаака, чтобы вот это семя Авраамова уже пошло через Исаака. Чувствуете? Он не мог зачать Исаака ранее, до тех пор, пока не получил вот это обрезанное сердце и печать праведности Божией. Понимаете? Вот как духовное выходит на видимую позицию, можно было бы так сказать. Так вот, смотрите, как это семя Авраамова, это благословение Бога в семени Авраамова, оно раскрывается в Писаниях буквально вот в этих книгах, в этих главах книги Бытие. В 12 главе, 2 стихом книга Бытие, Бог Аврааму говорит: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Ну вот с этого все начиналось. Теперь смотрим дальше. 26 глава, 4 стих, уже речь идет об Исааке. 4 стих: «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». Смотрите, речь идет об наших отцах. Сначала речь шла о семени Авраама, а сейчас уже идет речь о семени Исаака. И Бог говорит Исааку: благословятся в семени твоем все народы земные. Понимаете? То есть, если ты семя Авраамова, то ты семя и Исаакова. Да? Теперь идем дальше. Смотрите, Бытие 28:14, Иаков. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся тебе и в семени твоем все племена земные». Как бы благословение такое же, как и Исааку, да? Но это было сказано до того, как Иаков пошел к Лавану и еще не вернулся обратно. Еще не было вот этой борьбы с этим некто, и еще он не получил это имя Израиль. Ну вот смотрите несколько глав дальше. 35 глава. Я это очень подробно рассматриваю именно потому, чтобы вы увидели вот именно то, каким образом через семя, каким образом народы войдут в народ Божий, да, в общество Господне. Так вот, 35 глава, 11 стих, здесь уже речь идет о том, когда они возвратились, когда уже у Иакова была встреча с Исавом, и уже после Сихема, когда там вот эта история с дочерью произошла, и то, что сделали сыновья его старше. И вот, 11 стих. «И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя. И цари произойдут из чресел твоих». Во. Вот тут уже совсем интересно. Смотрите, Бог говорит Иакову. Раньше мы говорили, что произойдет один великий народ, и в этом народе благословятся все народы, да? А здесь уже Бог говорит, народ и множество народов произойдут от тебя, Иаков. Что-то совсем новое, такого еще не слышали, да? Но заметьте, от Иакова множество народов. И еще цари земли произойдут из чресел твоих. Все из чресел Иакова. И вот мы приходим именно к тому, с чего мы сегодня начинали. Бытие, 48 глава. «И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. Размножу тебя и произведу от тебя множество народов». Вот как бы мы пришли к этой завершающей. И дальше идет этот расклад. «Два сына, которые были у тебя в земле египетской до моего прихода, теперь они мои». И теперь нам осталось еще несколько штрихов добавить к этим двум сыновьям, которые родились в земле египетской до прихода Иакова. Суть того, что происходит прежде. Иосиф в Египте. Иосиф правитель Египта. Если прочитать 104-й псалом, то там мы можем увидеть, что фараон повелел Иосифу учить мудрости. Сейчас я прочитаю 104-й псалом. Смотрите. «Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». Вот Иосиф в Египте учит мудрости старейшин, вельмож всего Египта, да, несмотря на то, что языческая страна. У Иосифа жена, дочь жреца. Вот здесь что-то такое очень важное. У Иосифа от языческой жены. Еще раз. У Иосифа, первенца, любимой жены Иакова, от языческой жены рождаются дети. Я бы сказал, извините меня за такую, ну, прямую аналогию, у Иешуа от языческой жены рождаются дети. Вы можете это себе представить? Так вот, несколько слов о жене Иосифа. Чем можно было бы охарактеризовать, какими чертами, как относилась вот эта Асинефа к Иосифу? То, что мы видим из Писаний, она постоянно проявляет заботу о братьях его. Она несколько раз спрашивает о том, как с отцом твоим. В предыдущих главах мы об этом читали. То есть, если вместе все сложить, то Асинефа любит Иосифа. Очень любит. И очень любит, и очень заботится о семье Иосифа, об отце и братьях. То есть, вот эти вот две вещи, они характеризует жену Иосифа. Значит, это же самое должно характеризовать жену Иешуа, языческую жену Иешуа, да, от которой у него рождаются дети. Ну, извините меня опять за этот вот такой, ну, образ. И это именно то, о чем я говорил с вами в начале служения. То, о чем Павел пишет Ефесянам в первой главе. «Услышав о вере вашей в Иешуа Амашех». А слово «вера» на иврите «эмуна» – верность и послушание. И о любви ко всем святым. Молюсь Богу Авраама, Ицхака и Якова о том, чтобы Он дал вам дух премудрости и откровения к познанию наследие святых, к познанию силы, к познанию призвания, в того призвания, в которое вы призваны. Так вот, дети, которые рождаются у этой жены Иосифа, когда я смотрел этот фильм про Иосифа, там во время встречи Иакова с Иосифом, там сыновья тоже присутствуют, он приехал. И он, мне так фраза, это так фраза запала у меня глубоко, что когда я получил это откровение, я читал, искал эти слова в Писании, взял симфонию, все перечитал, не мог найти, но слова были такие: «А это кто у тебя? А это дети, которых мне Бог дал в Египте. Да, в их глазах я вижу свет Рахили». Вот дети, которых Бог дал Иосиф в Египте, в их глазах свет Рахили. То есть, это говорит о состоянии вот этой Асинефы, жены Иосифа. Вы можете представить, какая глубокая посвященность, верность и ну просто полное доверие жены своему мужу во всем, что она там как бы и не отразилась вообще нигде. Свет Рахили в глазах сыновей. Вы знаете, что глаза – это зеркало души человека. Давайте поразмыслим о качествах этих детей, которые родились у Иосифа в земле египетской. Чтобы вы понимали, вообще зачем я это все говорю. Если коротко, Иешуа говорит: у меня есть овцы и не сего двора. Мы знаем, что он пришел к овцам, погибшим дома Израилева. Да? Мы знаем, что он своей смертью в послании евреям в 9 главе, в 15 стихе, он говорит: «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Вот как бы одного этого стиха уже могло бы быть достаточным для того, чтобы понимать, что Иешуа своей смертью и воскресением искупил все грехи тех, кто были в Первом Завете. Мы понимаем, что в Первом Завете был только Израиль. И только одного этого места Писания могло бы быть достаточным, чтобы уже даже юридически не иметь права предъявить каких-то претензий к Израилю. Потому что написано вот уже все грехи, которые они сделали в Первом Завете, я своей смертью беру на себя. Поэтому с этого момента они святы и праведны на все веки вечные. Так говорит Слово Божие. Так вот, те овцы, которые не сего двора, которых ему надлежит привести в свой двор, чтобы было одно стадо и один пастырь, какими они должны обладать качествами, чертами, природой? Вот, чтобы понять это, вот эта сегодняшняя проповедь и вот это вот откровение, оно как раз об этом. О том, каким образом можно войти в это общество израильское, будучи не из сыновей Иакова, будучи из других народов. Но мы уже говорили о характерных вот этих качествах жены Иосифа, которая, несмотря на то, что она дочь языческого жреца, она полностью изменила свою природу и имела любовь к Иосифу и к его семье. И об этом, как бы мы начинаем смотреть в разрезе Нового Завета, Павел говорит: услышав о любви вашей, о вере вашей в Иисуса Христа и любви ко всем святым. Еще одну позицию я хотел бы поглубже раскрыть, вот именно вот этот термин «святые» в Писаниях Нового Завета. Я уже говорил в послании Ефесянам, Павел говорит: вы уже не чужие, вы стали согражданами святым. Ну вот, святой и согражданин святому, что ж получается, он не святой? Да нет, святой, но разница есть, понимаете? Вот, скажем, я гражданин Латвии, да? Но я ведь не латыш. Я приехал в Латвию. Для того, чтобы мне стать гражданином Латвии, мне нужно было выполнить несколько условий. Да? И когда я эти условия выполнил, то я стал гражданином этого общества. Хотя я и не такой, как латыши, да? Но поскольку я выполнил эти условия, я стал гражданином. Да? То есть вот тут, вот, когда другие входят в общество израильское и становятся согражданами святым, да, то тут можно чувствовать вот эту разницу, да, что обрезанные, они остаются обрезанными, да, потому что у них, как у первенцев, да, есть еще особые обязательства перед Богом. Но когда я вхожу в их общество, я разделяю их учение, разделяю их веру и имею любовь к ним. Вот это меня делает согражданином этого общества. Так вот, смотрите, еще несколько мест Писания по Новому Завету, по Павлу, я хотел показать вам, по святым. Вот 1 Коринфянам 16 глава с 3 стиха. Павел пишет Коринфянам, можно с 1. «При сборе же для святых поступайте так». Павел пишет Коринфянам. Все христиане, да? Заметьте, речь идет здесь вот, сейчас мы говорим о тех сыновьях, которые родились у Иешуа через апостола Павла от языческой жены. Ну так формулируем, да? То есть храм еще не был разрушен, Иаков еще не был рассеян по всей земле. Так вот, Павел говорит, «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». То есть вот здесь вот, как бы первая такая мысль. Все, которые церкви из язычников, да, которых Павел родил, да, они все участвовали в подаянии святым, и эти подаяния относились в Иерусалим святым. Вот еще Римлянам 15 глава, 25-27 стих. Смотрите, Павел говорит. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Еще можно добавить места Писания 2 Коринфянам 8 глава с 1 по 4 стих, 2 Коринфянам 9 глава с 1 стиха и вообще дальше. Там очень интересно, 9 глава, она вся посвящена вот этому сбору для святых, и в конце написано, «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу, ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми». То есть, мы видим, что апостол Павел, когда проповедовал вот эту благую весть и проповедовал Христа язычникам, это неисследимое богатство, он все время давал понять этим уверовавшим из язычников, что если вы стали участниками в их духовном, то вы должны служить святым в телесном. Поэтому все пожертвования и подаяния церкви собирали, это помимо десятин, которые они там собирали. Поэтому написано в первый день недели. То есть после всего, когда у тебя уже все ты отдал перед Богом чист, тогда ты еще пожертвуй для святых. И вот это я все отнесу в Иерусалим. И он собирал эти пожертвования и приносил в Иерусалим и отдавал апостолам, и они распределяли там уже между нуждающимися в Иерусалиме. Понимаете, да? То есть для чего я так подробно это рассказывал? Чтобы вы, читая Писание, всегда видели, где есть святые и где есть сограждане святым, где речь идет об уверовавших из всех остальных народов. Вы ведь читали, написано, во-первых, Иудею, а потом и Елену. Да? Поэтому в послании Ефесянам, в первой главе, там как раз очень хорошо написано, в начале служения я об этом говорил. Ну вот, как бы основные места я вам раскрыл. И теперь, чтобы закончить до конца эту картину, Иаков говорит Иосифу: вот эти двое сыновей, которые родились у тебя до моего прихода в Египет, и вот мы сейчас рассмотрели, какие были эти сыновья, да, которые родились, ну, я имею в виду уже в Новом Завете, какие у них были характерные черты. То есть, как выглядели эти христианские церкви из язычников вот во времена служения Павла, да? Они полностью разделяли, в основании их был Христос, они имели любовь к Иисусу Христу и любовь к святым, они участвовали подаянием святым, и вот, вот эти характерные черты вот этих детей, которых родил Иешуа от языческой жены до рассеяния Израиля по всему лицу земли. А дальше, Иаков говорит в Бытие: а все остальные, которые родятся у тебя, заметьте, родятся у Иосифа от той же самой языческой жены. И ясно, что они тоже родятся с такими же качествами, с такими же чертами, с такой же природой. Они все будут в уделе вот этих двух братьев получать наследие. Да? Павел был убит, по-моему, в 68-м году. Петр тоже где-то в это же самое время был распят. Остался Иоанн, который где-то до 98-го года, есть информация, что он жил. Да? Но Павел говорит, что по моему отшествию придут лютые волки, которые раздерут стадо. В книге Откровений Иоанн говорит, что вот сейчас этот зверь, дьявол, он рассвирепел, и у него теперь началась война, это в 12 главе Откровений, 17 стихом написано: «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Вот с тех пор идет очень сильная война против семени, против прочих от семени ее, то есть вот этих детей, которые от языческой жены. Понимаете? И вся война именно, чтобы разрушить в них вот это основание Христово, чтобы увести их в сторону, чтобы заблудить их, чтобы рассеять их, чтобы лишить их вот этого главного основания. Потому что если не будет основанием, я сегодня уже говорил, то как бы ты красиво ни строил, то ты не спасешься. Не спасешься, знаете почему? Потому что Христос тебя не знает. Вернее, того, кто не строил на основании Христом, он не знает. Вы все прекрасно помните эту притчу о десяти девах. Подумайте, все девы, то есть это значит, блюдут себя, не блудят, чистые, хорошие, и все ждут одного жениха. Все ждут одного жениха. Пять глупых, пять мудрых. А все девы, все ждут одного жениха. Самое страшное для меня, вот именно то, что когда жених пришел, он этим глупым пяти девам сказал, что я вообще вас не знаю. Вы представьте, приходит жених, которого они ждут, а он говорит: я вас не знаю. Потому что я Христос, а вы чьи? Вы Христовы? А если вы Христовы, то где же Христово в вас? Вот это самое страшное. И все, что я говорил, оно все укладывается вот в то откровение, которое мы получили год назад. Я помню, я проповедовал. Еще стояли люди на сцене. Это 49 глава, 10 стих, где написано: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». И на сегодняшний день многие читают это местописание и говорят, что жезл отошел от Иуды, когда пришел примиритель, потому что написано, не отойдет скипетр от Иуды, законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель. То есть, по сути, как придет примиритель, значит, законодатель и жезл отойдут от Иуды, скипетр. Но написано-то по-другому. Посмотрите, как написано. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, до тех пор, доколе не придет примиритель и ему покорность народа. Примиритель пришел, Христос пришел. И пока не покорятся Христу народы, пока Христу народы не покорятся, скипетр будет у Иуды. Править всем будет Иуда. Понимаете? Если мы откроем книгу Откровений, 2 глава, написано с 26 стиха, «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их железным жезлом, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего». И речь здесь идет о том времени, когда Ишуа уже придет на землю. И это пророчество говорит о том, что в тысячелетнем царстве все еще будут язычники, которых Иуда будет пасти скипетром, железным жезлом, и сокрушать их будет, как глиняные сосуды. Именно для того, чтобы научить их послушанию Христу. И вы знаете книгу Откровений. И в конце тысячелетнего царства будет еще проверка для них. Дьявол будет отпущен, и их проверят на то, а возлюбили ли они святых? Возлюбили ли они святых? Потому что если они говорят, что они Христа уже любят, что они познали Тору, то возлюбили ли они святых? И написано, что все народы пойдут на Иерусалим. Там живут святые. В 3 главе книги Откровений написано 9 стихом, «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». То есть, оказывается, Ишуа возлюбил тех, кто суть иудеи. А все остальные придут и поклонятся под ноги твои. Время наше подходит к концу, а я хотел вам еще рассказать о том, что значит суть иудеи. Может быть, в двух словах я вам это скажу, потому что я об этом уже проповедовал много раз и говорил вам, и у вас это есть. Ишуа женщине-самарянке сказал, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев. Смотрите, спасение Ишуа связывает с тем, чему кланяешься. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев. То есть спасение напрямую связано с поклонением. И весь вопрос в том, чему ты кланяешься. Потому что то, чему ты кланяешься, определяет твою суть. Так вот, суть иудея именно в том, что он кланяется Слову Божьему. Но не в том смысле, что он пришел домой, положил Библию. Господи, я иудей, и бьет по
Библии. Сие делают язычники. И именно из-за этого Моисей разбил первые скрижали. Понимаете? Когда Моисей спустился с горы и нес откровение Слова Божьего, 10 заповедей, увидел, что народ сделал себе литого тельца и приносит ему жертвы и говорит: «Ты наш Бог, который вывел нас из Египта». Моисей понял, если он даст сейчас им эти скрижали и скажет: «Вот то, что мне Бог дал, это для вас». Они уберут этого тельца, ну, подумаешь, каменный, ладно, зато от Бога. Поставят и будут вот делать то, что я сейчас делал, кланяться. Так оно и было, вы помните с историю с медным змеем, которому начали приносить жертву и кланяться ему. Вы помните историю в первой книге царств, в 4 главе мы разбирали, когда Самуил сказал: «Идите воевать с филистимлянами», поражение от филистимлян. И говорят: «Давайте принесем ковчег завета Господня, и тогда с нами будет Бог, и мы победим». И они пошли и взяли этот ковчег, и принесли, и там написано, они так вопили, что аж земля стонала. И филистимляне услышали и говорят: «Что это у них там? О, это Бог к ним пришел». То есть языческое восприятие Бога — принести ковчег. У филистимлян и у этого народа Божьего, да, одно и то же. Но суть иудея в другом. Суть иудея в том, что кланяться надо содержанию Слова Божьего. И кланяться надо духом своим. Растворить это содержание и смириться перед ним, и сокрушиться, и сказать: «Господи, все, что я понимаю, все, что мне открыто, я хочу всем сердцем жить так. А все, что я не понимаю, все, что мне не открыто, открой мне, пожалуйста. И поддержи меня. И я хочу это иметь». И когда только ты это скажешь, на тебя обрушится весь ад. Но если в твоем основании Христос, и если ты знаешь, что как бы ты ни строил, если в твоем основании Христос, то даже из огня спасешься. Но я хочу, чтобы вы строили из золота. Все в Слове Божьем. Когда я читал 8 главу 1 послания Коринфянам, Павел говорит: вообще, если кто тебе скажет, что это идоложертвенное, то не ешь. Понимаете, все это идоложертвенное. Мы знаем, что это все не боги. Но ради немощных, смысл-то главы в том, что ради немощных ты должен от этого всего удалиться, чтобы не подавать соблазна ни иудеям, ни еленам. Послушайте, это в 1 Коринфянах 8 главе, вы недавно читали это. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, потому что если вы, можно сказать, духовные, и люди на вас смотрят как на духовные, и вы начнете есть это идоложертвенное, иудеи приткнутся. А елены, которые смотрят на иудеев и пытаются думать: да, действительно, что-то в иудеях есть, что достойно восхищения, вдруг он видит, что один из таких, который считает себя иудеем, сидит и ест это идоложертвенное, и он своим плотским умом думает: значит, нет никакой разницы, ну, подумаешь. Сегодня здесь поем, завтра там поем. И в итоге получается, что и тем преткновение создаешь, и этим преткновение. Поэтому Павел говорит: отделитесь, вы храм Божий. Не можете пить чашу бесовскую и чашу Божию. Но я это вам сейчас говорю не для того, чтобы вы ожесточились против своих внуков, против своих детей, против своих родственников, поставили такую границу: я святой, не подходи ко мне. Думаю, все начинается с того, чтобы это родилось в вашем сердце. Я знаю, что многие из вас впервые слышат вот так широко и глубоко. И для того, чтобы это стало вашим, пройдет еще какое-то время. Поэтому, пока это не стало вашим, не надевайте на себя это. Потому что сорвут с вас это и растопчут и то, что вы надели, и вас самих. Потому что вы не тверды в вере еще. Умственное знание еще не делает сильным, потому что это должно в духе уже быть в сердце вашем. Чтобы мне прийти к этому состоянию, 7 лет нужно было пройти. И была борьба сначала против елок, была борьба против этих утренников. Но вот как-то вот год за годом милость Божия сопровождает и выводит. Потому что по-любому ты должен выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. Теща она тебе или родная мать, ты должен выйти из этого дома. Народный праздник – это твоего народа или не твоего народа, или народа, в котором ты живешь, это уже не твои праздники. Потому что тебе надо выйти из этого народа, потому что ты вошел в другой народ. И иначе как этот народ узнает, что ты его, если ты с ним ни в одних праздниках, ни в одних писаниях, никак не узнает. Самое интересное то, что Бог-то очень близко. Кажется, что он где-то высоко-высоко на небе. Он как бы там за нами, за всеми наблюдает, как за муравьями. Совсем нет. Он совсем близко к тебе, он в твоем сердце. И все вот эти твои размышления, колебания, всю эту твою борьбу, он смотрит и наблюдает со стороны, как же ты в конце концов справишься с этим. И когда ты все-таки сказал, пусть они проедут по мне танком, но я выбираю тебя, Господи, вот я выбираю твое слово, да, и на тебя уже танк наедет, и ты скажешь, Господи, почему ты оставил меня? Он возьмет этот танк, переставит, поднимет тебя и скажет, я с тобой, сынок или дочь. Все в порядке. Но теперь я вижу, что ты действительно выбрал меня. По-другому не бывает. По-другому мы сильными не становимся.
Встань, пожалуйста. Прострите свои руки. Отец родной, мы славим имя Твое святое и благодарим Тебя за чудные дела Твои в сердцах наших, которые Ты творишь, которые Ты созидаешь Духом Святым, научая нас истине Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, за святое Слово Твое, которое Ты даровал нам, чтобы мы научились ходить в Твоей истине и поступать правильно, чтобы нам не умереть, чтобы нам жить и светить святое Слово Твое и имени Твоему Святому, поклоняться в Духе и истине. Мы воздаем Тебе всю славу, Господь. Ты чудный, Ты удивительный, и нет подобному Тебе. Мы благодарим Тебя за все Твои откровения, которые Ты открываешь, за все свои тайны, которые Ты открываешь детям своим. И глаза наши становятся зрячими, и уши становятся слышащими, потому что Ты открываешь нам это. Я прошу Тебя, благослови нас. Благослови нас обильно, Господь. Излей на нас этот дождь благословений. Пусть познание Тебя возрастает в нас. Ибо написано, Он праведник, раб мой, через познание Его оправдает многих и грехи их на себе понесет. Я прошу Тебя, Господь, благослови эти приношения десятины и умножь в нас и в нашей жизни понимание Тебя, Твое присутствие в нашей жизни. Пусть станет каждодневным хождением перед Тобой. Пусть наши глаза закроются на этот мир и откроются глаза, смотрящие в будущее. Пусть наш духовный человек, наш внутренний человек растет и укрепляется, питаясь словом Твоим. И пусть все древнее, все старое, что не от Тебя, пусть умирает в нас. Мы Тобой живем и движемся, и существуем. Аминь.